И теперь мы переходим к семье. Переходим к семье. Братья, пожалуйста, где наши стульчики для женихов и невест? Где они? Есть они? Братья, пожалуйста, несите сюда стулья. Начинается свадьба. Теперь, друзья, мы посмотрим, как нужно любить до конца.
От мороза, защитите живое от юг.
Подожди, вон несут свадебные
спустятся нежные розы и прославится грешников друг. Берегите любовь, встреча с нею, как правда.
Берегите любовь, любовь до конца. Адам и Ева, проходите. Где наши стульчики? Вот, несут, несут.
Берегите любовь, как ладью от пробоя.
Так, 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 так.
Повесла ни к чему, если течь. Сколько в мире крушений.
Так, кто у нас сядет? Пожалуйста, приглашаем жениха и невесту. Реально, если бы я был здесь женой, я бы сел. Адам и Ева, проходите, мы сейчас будем любить до конца. У нас начинается свадьба, пожалуйста, проходите. Так, выйдешь? Садись, сфотографируешь. Кто у нас выйдет? Ну кто, выходите. Так, так, так. Ну что, наши стулечки останутся пустыми? Ладно, представим себе, что здесь Адам. Я буду к нему обращаться. Вы так, ничего, да? Со мной все нормально. Адам и Ева. Молодежь, я напоминаю о том, что мы сегодня с вами говорим о любви до конца. Представьте себе, что вы сидите здесь. Окей? Апостол Павел пишет: так должны мужья любить своих жен, как свои тела. Братья, любящий свою жену, пожалуйста, не шевелимся, братья, слушаем, любящий свою жену любит самого себя. Не любящий свою жену не любит самого себя. Братья, вы слышите? Если я жену свою не люблю, я себя не люблю. Другими словами, друзья, если я не буду любить свою жену, я не должен себя любить. Вам нравится такой вариант? Это библейский. Любовь. Какое-то прекрасное слово. Love по-английски. Откуда мы знаем, что такое любовь? Молодежь, я в этом лагере, и не только в этом лагере, я видел наклейки, я видел футболки. Я люблю Нью-Йорк. Я люблю, по-моему, даже где-то были огурцы. Я люблю, я люблю, я люблю. На Западе это слово love, любовь, является очень широко распространенным словом, слово «любовь». Если я сейчас пройду по этому залу и дам микрофон и спрошу, скажите, пожалуйста, что такое любовь? Будьте уверены, мы получим как минимум 20 интерпретаций, что такое любовь. Друзья, я спрашивал людей, я сейчас этого делать не буду, что такое любовь? Я был крайне удивлен разношерстностью ответов. Каждый представляет по-своему, что такое любовь. Один говорит, любовь – это чувство. Другой говорит, нет, любовь – это влечение. Любовь – это тайна. Нет, любовь – это страсть. Что такое любовь? Любовь – это просто факт. Я люблю и все. Нет, любовь – это просто эмоции и не больше. Нет эмоций – нет любви. Я считаю, говорит один, что любовь – это привязанность. Если я привязан, значит, я люблю и так дальше. Любовь всегда была очень популярной темой для обсуждения, которую понимали философы, поэты, писатели. И вот ученые на протяжении бесчисленных поколений выводили разную формулу любви. И вы знаете, все, кто выводили свою формулу любви, у них был собственный взгляд на определение любви, на возникновение любви, откуда она пришла, и даже на форму ее проявления, как любовь проявляется. Итак, друзья, ни одно слово не имеет так много различных значений, как слово «любовь». У нас в Калифорнии есть компания Google. Вы ее пользуетесь. Штаб-квартира находится в 2 часах езды от Сакраменто. Вообще там город Пальто-Альто называется, вообще городок. Вот, там Facebook, Google и так дальше. Это деловой центр. Интересно, когда заходишь в это здание Google, сам их офис, центральный офис, Там есть огромнейшая комната. Это огромнейший зал, больше, чем это. Ну, он очень огромный. На этой стене круглосуточно, в сжатом варианте, в сжатой форме, выдаются слова, которые люди ищут в поисковике. Вот люди со всего мира, миллиарды людей постоянно ищут значение какого-либо слова. Друзья, интересно, что слово «любовь» там появляется чаще всего. Люди по сегодняшний день ищут на Google, а так все-таки, что такое любовь? А знаете почему? Что-то у них в жизни не получается. То есть люди чаще всего, люди ищут слово «любовь». Любовь. А что, люди не знают, что такое любовь? Да они везде пишут про любовь. Они пишут, но так и не знают, что такое любовь. Друзья, и я лично вижу, что сегодня влияние этого мира в интерпретации «любовь» перешло на нашу христианскую молодежь. Как сегодня исказилось в народе Божьем понятие любви. Вот почему у нас возникает вопрос отношения дружбы. Вот почему у нас возникает вопрос, а можно ли обниматься с двоюродной сестрой на собрании или в лагере? Друзья, оттуда идет искажение, оттуда все пришло. И эти вопросы, они сегодня пришли к нам в наши лагеря. Кстати, друзья, я очень благодарен, что вы задаете вопросы. У меня есть этот вопрос. Можно ли обнимать двоюродную брата или сестру? Я считаю, что нет. Потому что человек не понимает формулу любви. Вообще, молодежь, скажу так, забегая наперед, что огонь, назовем это чувствами, он в камине в рамках приносит пользу. В основном случае это всего лишь пожар. Друзья, вот в камине от огня польза есть. Вне камина сгорает дом. У каждого из нас в голове есть 4 грамма, которые называются гипоталамус. Эти 4 грамма отвечают за органы чувств. Один брат признался, что у него не гипоталамус, а гипопотамус. Вот. Его просто все распирает. Он всех любит. Он может двоюродную сестру обнять, двоюродного брата тоже вот так вот. У нас, знаете, вот у нас некоторые молодожены в собрание приходят. Вот он сидит, герой Советского Союза. Сидит такой любвеобильный. У него прямо в собрании гипопотамус. Он сидит и жену обнял. Я говорю, а ты что это? Ты что, на дискотеку пришел, что ли? Тут собрание, не надо здесь показывать. А вообще, знаете, друзья, я таким людям говорю, когда я вижу такое поведение в церкви, у меня, признаюсь, молодежь, есть обратная реакция. Они дома очень плохо живут и на людях просто показывают. Вот у меня всегда вот такое. Люди, которые нормально любят друг друга, они вот так в собрании выделываться, простите, не будут. Ишь ты, любвеобильный такой. Дома обнимай, дома целуй. Дома люби, не надо собрание. Здесь мы пришли Богу поклоняться. Здесь в доме молитвы нет ни мужчины, ни женщины. Здесь мы все в одном во Христе. Мы церковь Христова. Дома ты муж и жена. Но не вот здесь, в народе Божьем. Друзья, помните, что огонь в камине всегда приносил пользу. И мы около этого камина греемся. Когда огонь перекидывается вне камина, начинается пожар. Друзья, и люди палят свою судьбу. Палят других. Соблазняют. Потому что не знают значения любви. Они считают, что если они себя так будут вести, значит, они любят. По всей видимости, они фильмов насмотрелись, романов начитались. Друзья, вообще роман – это неправда. Роман – это придумано. Не надо читать романы, потому что потом будете плакать в подушке. Вот а там, у них, в телевизоре, любят непонятно как. А я смотрю, и потом думаю, у меня так не получается. Да и у них тоже не получается. Друзья, что такое любовь? Нам дает Слово Божие. Дает Слово Божие. Братья, я такое слово хочу сказать. Братья, имейте правильное определение любви. Не давайте смеяться над собой. У нас один браток вычудил. Вычудил. Такой тоже он любвеобильный, влюблен в по уши. И вот он решил предложение сделать. Купил кольцо. Это же модно. Кольцо. Да. Вот это да, кольцо, да. Все, главное кольцо. Он купил. Там организовал своих дружков. Так, я буду делать предложение на фоне Golden Gate Bridge. Город Сан-Франциско, Золотой мост. Одно из 7 чудес света. Там туристов много. И вот это его друзья, видеокамеры, все такое. Вот. И она такая дамочка выходит из машины. Там. Она уже все знает, они там уже давно дружат. Там все интересно. И уже ничего интересного нет. Это им кажется, что все интересно. Вот, она такая выходит. Она знает, что он сделает ей предложение. Она уже рассчитывает на колечко. Ей до него все равно. Главное кольцо получить, чтобы подругам показать. Вот. И вот она, значит, стоит. И вот мне показывают фотографии. Он перед ней на одно колено. Миленькая, предлагаю тебе выйти за меня замуж. Ну, на фотографии этого не написано, ну, скорее всего. И вот там шарики летят. И я ему потом говорю: слушай, мне стыдно, ты парень, стоишь перед девчонкой на коленях. Это вообще кошмар какой-то. Ты еще не женился, она тебя уже... А чё я, а чё я? Да говорю, да ничего, будь мужиком, в конце концов, будь парнем, не надо раскисаться здесь перед сестрой. А чё, а как надо было? Я говорю, так ты кого-нибудь спросил бы, как надо? Я говорю, ты же не мужик, ты уже все, тебя уже насписала. Стоит перед ней барин, вот такой, на одно колено, милая, прости, буду тебя слушать, сколько денег на свадьбу? Заработаю. Какую машину? Аудио приготовлю. Лишь бы ты меня любила. Друзья, и вот так будет всю жизнь. Он будет перед ней стоять на колени. Друзья, это не муж. Я говорю таким сестрам, бегите от таких. Друзья, эту концепцию нам дал Голливуд. А знаете почему? Потому что у них не работает семейная жизнь. Они хотят, чтобы у нас тоже не работало. Я всегда говорю, братья, будьте джентльменами. Не надо пускать слюни, не надо раскисаться. Будь человеком дела. Сделай нормальной сестре предложение. То через смс-ку делает предложение. Я не знаю как, я не знаю. Вот он стоит перед ней. Она говорит, тебе помочь? Вы знаете, он там с девчатами кокетничал. Там он все умел. Он там первый жених на дереве. Я как пришел делать предложение. Ладно, умнее, я не знал, на каком языке делать. И то там, как я говорил уже там об этом квартале. Друзья, нельзя так. Надо быть четко. Пришел, помолился, сделал предложение, дал время. Она подумала, дала согласие. Отказала не ной. Не такой ты сильно хороший, раз отказала. Иди дальше, молись. Все должно быть четко. Да, да, нет, нет. Что сверх, тот лукавого. Друзья, любовь, любовь. Люди так себя ведут, потому что они не знают, что такое любовь. Молодежь, откуда мы знаем, что такое любовь? Ведь мы-то должны черпать информацию из Библии. Знаете, откуда возникла любовь? Откуда пришла любовь? Любовь от Бога. Друзья, когда мы начинаем говорить о любви, мы начинаем первой инстанции, это Бог. Давайте на него посмотрим. Бог, он есть любовь. Друзья, мы любим, но мы не есть любовь, вы понимаете? Я не могу сказать, Вениамин есть любовь. Я просто могу любить. А Бог не просто любит, он и есть сама любовь. Все, что мы можем знать о любви, приходит от Бога. Смотрите, кто любит Бога, тому дается знание от Него. Братья, проповедники, послушайте, не от знания приходит любовь, а от любви приходит знание. А знаете как? Смотрите, кто любит, тому дается знание. Я полюбил горы. Мне они нравятся, и я их люблю, и я начинаю получать знание, что такое горы. Друзья, сначала идет любовь, а потом знание. Друзья, можно Бога знать, но Бога не любить. Кто любит, тому дается знание. Молодежь, я почему вчера говорил такую мысль в отношении дружбы? Я не могу знать много о своей будущей жене, если я не буду ее любить. То есть сначала должна быть любовь в браке, и в браке мы друг друга больше узнаем. Больше узнаем. Клайв Льюис сказал так: нельзя правильно любить человека, пока не полюбишь Бога. Возлюби Бога и ближнего твоего. Друзья, итак, смотрите, Бог есть любовь. Как он ее проявил? Так возлюбил Бог мир, что отдал. Вот она, библейская концепция любви. Отдал. Не взял, а отдал. Это Голливуд. Простите, это слово, это крайняя точка либеральности. Да, я оттуда буду отталкивать. Это у нас там. Не взял, а отдал. Еще раз. Ибо так возлюбил Бог мир, что не взял от нас, а отдал Сына Своего Единородного. Друзья, мир живет по другой концепции. У них так. Я попользовался девчонкой и признался, сказал, я ее люблю. Это же неверно, это не работает. Знаете как? Давайте представим, город Сан-Франциско, океан, закат солнца, и сидит парень с девчонкой. Нет, она ему не невеста даже. Он просто в нее влюблен. Он там что-то говорит, а потом говорит, да, я тебя поцелую. Воздушно, и не только поцеловал, обнял, и говорит, а теперь до свидания, я пошел. Друзья, И это он говорил о любви. Если ты ее поцеловал, женись на ней. Женись. Друзья, это любовь, псевдолюбовь. Она не христианская. Вот так сегодня бывает. Ну, друзья, такое ведь проявляется их среди христиан, да? Вот, кстати, я скажу, братья, не в обиду. Ну, простите, друзья, я буду говорить то, что думаю. Иногда некоторые братья долго не женятся, потому что им нравится кокетничать с сестрами. Им это, знаете, молодежь, я понимаю, это интересней, когда тебе все улыбаются и все мечтают за тебя замуж выйти. А вот жениться, это значит, надо ночью ребенка качать, потом отдыхайте. Я буду еще 5 лет гулять. Друзья, это не любовь. Если любишь... Один брат говорит, я уже 3 года ее люблю. И говорю, если бы ты любил, она была бы уже твоей женой. Тебе просто невыгодно ее любить так. Тебе легче попользоваться ей. Флиртовать. Раз и все. Если любишь, говорю, женись. Не надо так, поцеловал и бросил. Это не любовь, это псевдолюбовь. Хотя там может быть на майке написано «I love you so much». Друзья, это не любовь, это не любовь. Бог проявил любовь к человеческому так, что Он отдал. Он дал. Друзья, и мы теперь постигаем со всеми святыми, что широта любви Божией. Так возлюбил Бог мир, это широта. Возлюбил весь мир, это долгота, дабы всякий, это глубина. Жизнь вечную, это высота любви. Друзья, вот мы познаем Божию любовь. Малыш, какая разница между влюбленностью и любовью? Кто-то сегодня задал вопрос. Нормально ли, когда молодые люди влюбляются? Я считаю, что это нормально. Потому что другого слова нет. Любви до брака нет. Отдавать себя будешь в браке. Букет цветов, подаренный девушке, это не отдача. Если я считаю, что моя любовь заключается в 500 гривен, то это не любовь. Это все мелочь, это не работает. Поэтому, друзья, у нас другого... Да, друзья, мы на браках говорим. Вы по любви вступаете в брак? Да, мы так будем говорить, потому что, ну, как бы нам не хочется какого-то синонима приводить. Тем не менее, друзья, молодые люди вступают в брак не по любви, они вступают по влюбленности. Я, друзья, это жизнь покажет, как они друг друга. Это мы потом еще посмотрим. Это они вот здесь смотрят на друга, улыбаются, друзья. А потом что будет? А вы что, не знаете, что... Потом родили 10 детей, и муж и жена друг друга не любят. Куда она делась? А что это было? Друзья, нет любви. Влюбленность. Я считаю, друзья, что влюбленность – это нормально. Мы нередко путаем влюбленность и любовь, потому что их признаки очень похожи. Но, молодежь, помните, что влюбленность, она должна породить любовь. Я вчера рассказывал, да, мне моя невеста просто понравилась. И, кстати, братья, такую мысль скажу. Почему я так быстро вступил в брак? Мы объявились, и я без нее уже не мог. Я говорю, милая, быстрее вступаем в брак. Все, во мне начала просыпаться любовь. Нет, это еще не было любовь, но я понимал, что эта зажженная спичка превращается в факел любви. И хорошо не сгореть в этом факеле, а заключить себя в рамки брака, чтобы от моего брака было тепло. Я знаю такой случай, когда жених с невестой назначили свою свадьбу через 4 месяца после объявления. Я им говорил, не затягивайте с браком. А он мне говорит, мне так хочется с ней немножко, как с невестой еще. Я говорю, я прекрасно понимаю, но тебе будет очень трудно. Друзья, прошло 2 месяца, он говорит, я так жалею, что еще 2 месяца до свадьбы. Я без нее уже просто не могу. Я говорю, только не начинай грешить. Друзья, вот поставил себе проблему, а потом давай с гордостью ее преодолевать. И говорю, уезжай в другой город, выключай телефон и перестань с ней разговаривать. Иначе отлучим потом за грех. Друзья, это серьезные вещи. К этим вопросам нужно подходить очень деликатно и очень аккуратно. Не надо медлить, но не надо спешить, потому что любовь – это огонь. Друзья, никакие реки не могут потушить. Река не может потушить этот огонь. Сгорают люди в блуде, в порнографии. Любовь, непонятно что, друзья. Потому что они неправильно подходят к этому вопросу. Надо все делать по порядочку. Мне, молодежь, нравится делать все по порядку и до конца. Покаялся, принял крещение, включился в служение, начал молиться о том, чтобы Бог невесту дал. Понравилась сестра, узнал волю Божию в отношении только себя одного, не в отношении нее, только в отношении себя. Сделал ей предложение, дал ей время. От предложения у нее есть юридическое право начинать думать о нем. Она не имела права думать о нем, пока он предложение не сделал. У нее нет основания думать о нем. Он ей не сделал предложение. Почему ты о нем думаешь? Он тебе говорит, нет. А как? Вот сделает предложение, начинает искать волю Божию. А потом она узнает волю Божию, дает ему согласие. Они объявляются. Потом до брака они ближе знакомятся. Я считаю, это нормально. Тоже в рамках. А потом они вступают в брак. Да, бывает, что между объявлением и браком люди расходятся. Я, молодежь, в этом не вижу никакой проблемы. Это неприятно. Но лучше пускай они до брака разойдутся, нежели в браке живут в разных комнатах. Друзья, очень деликатный вопрос. Любовь. Итак, влюбленность и любовь. Давайте представим так. Вот левая рука – это влюбленность, правая рука – это любовь. Вот в чем, друзья мои, разница. Влюбленность любит за что-то. Влюбленность. Да, это так. Красивые глаза, хорошая фигура, красиво поет за что-то. Любовь, она любит ни за что. Друзья, оно-то, знаете, как бывает? Она вот была невестой, вот такая, стройненькая. Потом родила 7 детей, и вот такая стала, друзья. Но если он любит, он ни за что будет любить. Он просто ее любит как человека. Знаете, друзья, в чем разница между молодым мужчиной и пожилым мужчиной? Знаете, в чем? Молодой мужчина, слушайте, братья, молодой мужчина за красивую внешность простит любой характер. Зрелый мужчина за красивый характер прощает любую внешность. Друзья, вот в чем разница между молодым мужчиной и зрелым мужчиной. Вот в чем разница. Влюбленность, она временна. Ну, кто-то говорит, до 3 лет, пускай так. Еще раз, друзья, влюбленность, она не может любить до конца. Она всегда временна. Влюбленность проходит. Кстати, забегая наперед, друзья, когда вы вступите в брак, и вдруг вы обнаружите, что как бы вы потеряли влюбленность. Если ваша влюбленность превратилась в любовь, это нормальное явление. Влюбленность, она всегда временна. А любовь, она вечна, потому что любит до конца. Но любовь из них больше. Ну что до конца? Влюбленность приходит быстро, раз и влюбился. А любовь приходит очень медленно. Вот почему любви до брака не может быть. Она, плод, он созревает медленно, но уверенно. Друзья, нормальный рост, он требует времени. Времени. Если я говорю, что я полюбил ее за 2 месяца, то уж точно не любовь. Так быстро созреть, ну, это не работает. Следующее. Влюбленность, она игнорирует недостатки. А любовь эти недостатки просто учитывает. И все. Влюбленность, она эгоистична. Еще раз, друзья. Я возвращаюсь к парню, который поцеловал девчонку на берегу океана. Это эгоизм. Я с ним согласен. Он влюблен в нее по уши. Но эта влюбленность, она эгоистична. Он отвел душу от поцелуя с девчонкой. Это эгоизм. Главное, мне нормально. А то, что она потом ушла и думает, так он все-таки мне сделает предложение, его вообще это не волнует. Главное, что мне понравилось. И он пошел с друзьями с такими же пить кофе. Подвели 5 девчонок, оставили их вот там вот. И сами сидят такие барины и пьют кофе. А завтра они повторяют. А потом они приезжают в молодежный лагерь и здесь начинают. Вот так вот. Любят одних, а потом женятся на других. Друзья, влюбленность, она эгоистична. А любовь, она жертвенна, она отдает. Она отдает. Французский драматург Жан Кокто сказал такие слова. Он так утверждал. Любви нет. Любви вообще нет. Есть только доказательство любви. Вот так ли человек понимал любовь? Однажды апостол Павел напишет в послании верующим в Коринфе. Коринфская церковь была очень богата. Они там поэтому на иных языках говорили, они там свои В общем, непонятности были. Там была проблемная церковь. Там такие блудодеяния, которые даже у язычников не было. Вот. Портовый город, там туристы были. В общем, там было безобразие. Ну, церковь была, все равно люди каялись. И вот он пишет язычникам. Вы знаете, он в послании. Вот в Иерусалиме у евреев серьезная нужда. Иерусалимская церковь, похоже, насчитала 20 тысяч членов, хотя собирались по домам. Им нужна срочно материальная помощь. Вы язычники, язычники с евреями никак не общаются. И вдруг тайна единства тела. Мы с вами об этом говорили. И Павел пишет, дайте им доказательство вашей любви. Отправьте им немножко денег. Вы любите евреев? Да, мы во Христе. Докажите. Отправьте им деньги. Друзья, это что? Это отдача. Не мне, а отдать. Отдать. Принцип любви – отдавать. Давайте любовь, разбрасывайте ее повсюду, в рамках определенных. Завтра ее будет намного больше. Молодежь, если любить, давайте, то любить до конца. Братья, я пожелание к братьям. У меня больше, я вчера говорил, братья, я не извиняюсь за свои слова, мне очень нравится, я сам брат, но я понимаю, что мы, братья, не ведем себя правильно. Я думаю так, что если брат, ему понравилась сестра, он должен доводить немедленно дело до конца. Надо доводить до конца. Даже если нет дома двухэтажного, и не успел много денег. Начал любить, доводи дело до конца. На бал не начинает любить. А ты как хотел? Легко начать, а довести дело. Друзья, кто неправильно начнет, тот пуговицу не застегнет никогда. Надо до конца. Давайте конкретно. И у нас есть братья, которые по 4-5 лет, они вот так вот крутятся, крутят. И не могут предложение. Я вообще, братья, я просто удивляюсь. Сделай предложение, если ты полюбил. Ну а в чем проблема? Откажет, ничего страшного. Да, согласен, будете жить, будьте более конкретны. Друзья, пример жертвенного служения Иисуса Христа. Смотрите, Иисус на Тайной вечере до конца как явил делам. Вот оно. Друзья, вот. До конца любить, это значит делом явить. Он берет полотенечко, припоясывается, до конца нагинается и начинает мыть ноги ученикам. Вы так делали? Это Бог. До конца любит. Нафанаила, Петра, Фому, вот любит. Любит до конца. Друзья, а потом, когда он умирал на Голгофе, он сказал, совершилось. Он уже успел и врагов простить. И о матери до конца позаботились. О матери до конца. Смотрите, друзья, он даже на Голгофе все делает до конца. Я удивляюсь, друзья. Он избитый Сын Божий, умирает на кресте. В это время он думает не о себе. Меня обидели. Эти первосвященники. О, а Иуда это вообще все. Друзья, нет. Он умирает на кресте, думает не о себе, потому что любовь, она не эгоистична. Любовь – это отдавать. Он заботится о матери до конца. Даже с Голгофского креста почитать. Друзья, вступите в семейную жизнь, надо до конца о родителях заботиться, до конца. Он видит, как люди на ним смеются, и он говорит, отче, прости им. Не знают, что делают. Молодежь, станьте мужьями и женами, нужно будет прощать в семье друг друга до конца. Один сказал, да, я понимаю, но баптисты, они прощают, но не забывают. Друзья, баптисты и прощают, и забывают. Один говорит, я человек не злопамятный, я просто все записываю. Друзья, муж и жена, прощайте друг друга, как Бог во Христе просил вас. Он прощает и не вспоминает. Молодежь, это реально, это реально. Сидит муж, говорит, миленькая, я тебя простил 3 года назад, но вот я не забываю, как ты со мной поступила. Вот. Одна сестра была отлучена за блуд. Вот. А потом ей сделал брат предложение. Вот мы беседуем с ней. Я ей говорю, а ты ему рассказала, как ты до конца грешила? До конца. Она говорит, да, я ему рассказала. Кстати, брак да будет честен. Это означает, надо быть очень откровенным. Грешил в юности? Рассказывай теперь. Они говорят, если я расскажу, она мне откажет. Что посеял, то и пожнешь. А как ты хотел? Чтобы она потом во время брака или в браке узнала про твой грех, она тебя оставит. Лучше пускай сейчас узнает, каясь перед ней, скажи, прости, я тебя люблю, но я был таким беззаконником. Когда ты грешил, ты ни о чем не думал, а сейчас ты начал думать. Друзья, до конца, до конца. И вот она мне говорит, я ему рассказала. Я с ним беседую. Я говорю, она тебе рассказала о прошлом? Да, рассказала. Я говорю, как? Говорит, очень неприятно, но я ее люблю. Я говорю, смотри, ты должен забыть. Он говорит, попробую. Я говорю, если ты хочешь ее любить, вот эту ее историю, она призналась, она покаялась перед Богом. Она в церкви восстановлена. Ты готов не просто простить ее, а забыть? Он говорит, очень люблю, готов простить и забыть. Уже простил. Говорит, ну еще не забывай. Я говорю, забудь. Молодежь, это очень серьезно, друзья. Жизнь пройти не поле перейти, не реку переплыть. Вот почему важно в юности быть предельно осторожным, чтобы потом не нужно было что-то забывать. Я знаю таких братьев, которые могли бы стать служителями. А их не рукополагают. Они хотели бы сотреть, но не получается. Все. В плане рукоположения эти вещи не забываются, братья, не забываются. Христос, умирая на кресте, говорит, совершилось. И когда Он сказал «совершилось», тогда Он испускает Дух. Друзья, Иисус не испустил Дух, пока до конца не совершил дело искупления. Молодой муж приходит к пастору и говорит, «Вы знаете, мне кажется, что я так люблю сильно свою жену, что готов, я уже все, я так ее сильно люблю». А пресвитер говорит, «Ты готов за нее жизнь свою отдать?» Он говорит, «Честно сказать, думаю, нет». Он говорит, «Иди, ты ее недостаточно любишь». Один брат решил жениться. И вот он поставил Богу такое условие. Кстати, по поводу условий, может, у костра отвечу. Какая сестра из молодежи зайдет первая в дом молитвы, то он на ней и женится. Первая, которая зайдет, он на ней женится. И вот заходит первая сестра, ну и как бы по-человечески, на первый взгляд, ну, ему показалось не совсем симпатично. Тем не менее, он так поставил условия и женился. Жили они отлично. Их отношения углублялись и развивались. И вот вторая эмиграция в США, начало 20 века. Это было около 100 лет назад. Да, это была серьезная история. В общем, я все рассказывать не буду. Буря на море. Тогда люди не самолетами летали через океан, на кораблях. И вот капитан дал распоряжение женщинам и детям садиться в шлюпки. А мужчинам прыгать в воду и дожидаться помощи. Вот женщины прощаются с мужьями, садятся в лодку. Вот. И он говорит этой женщине, этой, которая вышла замуж за христианина, она говорит, прыгай. Она говорит, нет, я и муж, мы одно. Мы либо вместе спасаемся, либо вместе погибаем. Я обещала на бракосочетании, я буду любить его до конца. Капитан был очень тронут. Он дал разрешение единственному ему, первому сети из мужчин. Он потом открыл миссию в США. Друзья, вот она преданность. И это не просто Голливуд, роман. Это реальная жизнь. Я обещала до конца, я буду с ним до конца. Умирать, так вместе до конца умирать. Вместе жить, так вместе будем жить. У нас в США недавно, во Флориде, одна, это не, наверное, не верующая пара, а может быть верующая. Дедушка и бабушка прожили семейную жизнь вместе 62 года. 62 года вместе прожили. И вдруг внезапно бабушка заболела. Ее положили в больницу. На следующий день заболел дедушка. От того, что бабушка заболела. Его положили рядом. И они с разницей в полтора часа через два дня умерли. Они просто не могли жить друг без друга. Если умирать, так вместе в один день. Друзья, еще одна мысль. Чуть-чуть затянем. Можно, да? И я вообще, друзья, ну вот у нас браки, и на каждом браке я говорю некоторые мысли общие для всех браков. Вообще, во-первых, друзья, инициатором брака был Бог. Мне это очень нравится, что Бог захотел, чтобы мужчина и женщина вступали в брак. Это Он инициатор. А то, что Бог хочет, это здорово, это все отлично. Друзья, и вот есть один текст, касающийся семейной жизни. Он встречается в книге «Бытие». В Евангелии и в посланиях, в ключевых книгах Библии. Книга начала – это книга Библии, книга Евангелия – это Евангелие, да, и послание апостола Павла. Знаете, какой текст? «Посему оставит человек отца своего и мать, и прилепится к жене своей, и будут двое, одна плоть». Будет двое на плоть. Смотрите, друзья, здесь три принципа. Запомните, молодежь. Вокруг этого текста строится вся семейная жизнь. Посему оставить человек отца и мать – это принцип отделения. Прилепиться к жене своей – принцип постоянства. И будут двое одна плоть – это принцип единства. На этом зиждется брак между мужчиной и женщиной, не только христианского брака, вообще брака, ведь неверующие тоже вступают в брак. Друзья, первый принцип – отделение. Оставит человек отца и мать. Оставит духовно, то есть он теперь глава семьи. Раньше папа принимал решение, теперь он отделяется, он теперь глава. Пока он жил в доме отца, главой семьи был папа. И вы представляете, какая огромнейшая ответственность. И муж просыпается, я глава. Это что, мне сейчас надо принимать решение? Жена говорит, да, милый, принимай решение. Он отделился от отца. И я вчера говорил, что наши братья должны быть настолько духовно подкованными, чтобы уметь отвечать на запросы своей жены. Братья, наши жены, наши сестры хотят в первую очередь видеть не Ауди во дворе и заработанные деньги, а духовного мужа. Они хотя улыбаются на сестры, делают вид, но в глубине души они понимают. Им нужен тот, за которым они потом пойдут. Когда ребенок заболеет, там не до машины, не до заработок. Там нужен муж, который возьмет ребенка и помолится. У нас одна семья вступила в брак, и вот мне звонит этот муж. Только ребеночек родился, я с пасеки еду. Вень, у меня ребенок заболел, пожалуйста, приди помолись. И говорю, Ваня, да ты же глава, ты же священник. Возьми ребенка и помолись, не надо возлагать руки, ты не пресвитер. Возьми, просто помолись над ребенком. Ну, температура у ребенка. Ну, что мне приезжать? Мне не трудно. А что мне можно? Я говорю, так ты же женился. Все. Ты же священник, глава. Я боюсь. Я говорю, Ваня, не бойся. Это, друзья, это... Да, это. Когда наступит такая ситуация, дерзновения бывает не хватает. Проходит 2 часа, он мне звонит. Веня, поработал, сработало. Ко мне жена подскочила. Милый, я тебя так люблю. Ребенок выздоровел. Она у меня потом говорит, Веня, как она меня зауважала, ты не представляешь. Она сейчас вокруг меня ходит, милый, тебе что еще, чайку добавить? Что тебе? Ее сейчас деньги не делают. У нее муж помолился над ребенком, ребенок выздоровел. Вот жена хочет вот такого мужа, который приходит домой, она говорит, слушай, Иван Васильевич проповедовал, ничего не понял, подскажи что-то. И он не знает, что сказать. Он знает, где машину покрасить. Он знает, где деньги заработать. Он знает, как визу иностранную. Он все знает, кроме этого. Ей это неинтересно. Братья, помните, женщина – это немощный сосуд. Ей нужен тот, за которым она будет. Она выходит замуж. Не брат выходит замуж, а сестра выходит замуж. А знаете как, друзья, утром дети встают, он такой, начнем молитвенный час, жена, прочитай. И вот он такой сидит, у него мысли уже на работе, ему надо деньги. Его друг уже давно купил себе подороже машину. А что, я хуже всех, что ли? То, что он не может провести молитвенный час, его это не беспокоит. Он глава, он священник, он должен это сделать. У меня была такая проблема, молодежь, признаюсь вам. Я, когда стали дети подрастать, я не мог проводить молитвенный час со своими детьми. Я удивлялся, что со мной происходит. Мне жена говорит, Веня, ты пришел на детское? Я 2 часа вот открытым ртом слышал, как ты проводил. Дети просто сидели. Ты говоришь, так интересно. А ты своим детям? Я говорю, Кристалл, я стесняю собственных детей. Я не знаю. Реально я стесняю собственных детей. Вот. И она говорит, тебе надо что-то делать. И вот жена мне помогает. Она нашла американскую программу, как проводить молитвенные часы, подставила плечо. Она знает, что она за мужем, но она должна мужу помочь. Сестры, когда вы увидите, что муж буксует, помогите ему стать главой. Не бегите вперед, это немножко, друзья, психологический стресс такой. Он не привык руководить семьей, он привык с папой. Поэтому, сестры, не спешите брать рули в семье. Я знаю, что одна сестра говорит, а он чего не умеет? Я говорю, так ты ему не дал даже возможности. Ты на следующий день сказал, ты тупой, и все, я пошла. Дай ему возможность, помоги ему. Дай ему первый конспект. Пускай он скажет на твой конспект. Женщины обычно быстрее соображают, по крайней мере, на 3 года. Потом братьям нужно быть старше, потому что по уму они одинаковы, как минимум. Женщины, они должны помогать, жены своим мужьям, стать главой. Вы знаете, и вот он, вот так вот. Братья, за нами идут, и они должны идти. Женщина – немощный сосуд. Она хочет, чтобы муж был такой. Друзья, и вот посему оставить человек отца и мать, и начинает организовывать свою собственную седьму. Отделение моральное, духовное, материальное. Не надо бегать папе за деньгами. Сам зарабатывай. Все, ты уже уволился с ПМК. Знаешь, что такое ПМК? Пока мама кормит. Все, ты там уже не работаешь, уже все. Детские не ты будешь получать, мама пускай получает детские. Все, оставляй папу и маму. И, кстати, молодежь, старайтесь максимально уходить отдельно жить. Отдельно жить. Папы и мамы хорошие, но надо от них отдельно жить. Так написано в Библии. Потому что когда мама часто приходит, или, ну вы представляете, что такое две хозяйки в одном доме? Я вот в Китае был, я видел, как китайцы любят свои иероглифы. Выходит парень, у него карандаш толстый, вот такой длиннющий на 1.5 метра. Он сам такой маленький карандаш выше него. Они же такие, китайчики. Вот. И он такой выходит на перекресток, тут машина, он такой выходит, как полицейский, поднимает карандаш, и все движение останавливается. Ух ты, думаю, вот это да. Он выходит на перекресток и давай рисовать эти иероглифы. Все смотрят. Они влюблены в свои иероглифы. Он написал, говорит, езжайте, и все поехали. И вот я заинтересовался, оказывается, у китайцев уже у них нет алфавита. А, Б, В, Г, Д. У них только иероглиф. Один иероглиф – это одно слово. Вы представляете, это сколько должно быть иероглифов? Но чтобы иероглифов не было так много, у них работает так. Два иероглифа вместе – это что-то означает, и на это слово нет иероглифа. Ну, например, иероглиф «рот» и иероглиф «хлеб» означает сытость. То есть у них нет иероглифа на сытость, потому что два иероглифа вместе. Или, например, «женщина» и «ребенок» означает счастье. У китайцев нет иероглифа счастья. У них просто два – женщина и ребенок. Или, например, иероглиф «нож» и «сердце» – это означает страдание. А вы знаете, что у китайцев женщина плюс женщина в одном доме – это проблема. Вот. У китайцев это проблема. Поэтому нужно отделяться отца и мать и уходить в другой дом. Иначе будет проблема, взорвется. Надо отдельно жить. Друзья, второе. Постоянство, я заканчиваю, ладно. Прилепиться к жене своей, разводиться не надо. Брачный союз никогда не должен разрываться. Я говорю своей Кристал, говорю, прости, я тебя по откровению чую. Я так боялся вступать в брак, потому что не знал, какая у меня будет жена. А вдруг она попадется не такая толковая, как мне хотелось. Всякое же бывает. Я думал, так, а если бы Бог сделал так? Так. И это не было грехом. Мужчина и женщина вступают в брак, и можно жить 10 лет. После 10 лет, если не нравится, пускай разводится. И это не будет грехом. И вот этот муж говорит, еще миленько 1.5 годика, и мы, ай, мы уезжаем. Нет, друзья, не 10 лет, до конца. Это, братья и сестры, до конца. Вам нельзя будет разводиться, потому что прилепиться. Не влепиться, а прилепиться. И последнее – это единство. И будут двое, одна плоть. Единство мышления, единство духа. Кстати, друзья, по поводу единства. Вам нужно стараться максимально определяться в рамках братства. Кто-то спросил, твоя жена из меннонитов? Я говорю, нет, я бы на меннонитке не женился, потому что не было бы единства. Хотя мы их очень уважаем, мы от них много берем. Она из нашего братства. Для меня это было принципиально, потому что с единством будет очень большая проблема. Папа будет молиться в одной комнате, мама в другой. Ну, даже с регистрированным, там, внешний вид, вопрос рождения детей. Очень трудно будет. Нужно максимально брать, как написано, из своего народа. Из своего народа. Брак – это союз личностей, духовной и физической. Кстати, знаете ли вы, что муж и жена – это не родственники? Это одно. Я не могу сказать, братья и сестры, примите от моей родственницы, от жены привет. Я так не могу сказать. Мои дети уже являются моими ближайшими родственниками, мои двоюродными вторичными родственниками, мои вторые родители, даже моя мама является моей родственницей. Согласно всем данным, вообще, в целом. А вот жена – это единственный человек и муж, который не может являться родственником, потому что это одно. А происходит странное. То, что должно быть одним, разводится, а то, что не одно, не разводится. Я никогда не слышал, что мать подала на развод сына. Я развелась с сыном, не хочу с ним жить. Странно. Сын – это родственник, и она не разводится. А муж – не родственник, и она с ним разводится. Друзья, муж и жена – это не родственники. Расскажу один пример. Друзья, в этом примере вы сейчас увидите, что такое одно. Интереснейший пример, короткий. Муж и жена приходят в гости. приходят в гости. На улице холодно, у них шубы. Их встречают, хозяин поприветствовали, говорит, раздевайтесь. И на какое-то время в этой сути муж и жена хозяева покидают комнату, куда-то на быструю руку. И вот жена снимает шубу и нечаянно цепляет вазу на подоконнике. А эта ваза пришла по наследству от бабушки. Ей ужасно стыдно. Пришла в гости, нечаянно разбила. И мужа тоже. На звон разбитого стекла выходит хозяйка и говорит, что у вас там? Говорит, простите нас, мы разбили вазу. А потом они уехали, и муж жена говорит, как ты думаешь, кто из них разбил? Не знаю, это одно целое. Не догадаемся, мы разбили. Не она? Эй, ты, сякая, ты что, совсем не видела? Вазу разбила. И вот же муж, и все помыслят, что она разбила. Нет, мы разбили вазу. Мы же одно. Мы одно. Последняя мысль для братьев и для сестер. Братья, самая главная задача в браке – любить жену. Братья, любить жену. Приехали мы в одну семью разбираться. Я ужасно люблю эти разборки. Мне нравится в молодежном лагере. Потом я в семейные лагеря почти не езжу. Там мне интересно. Какие-то разборки, там муж, жена ссорятся. Здесь нормально. Вот. Здесь все только начинается. А там уже до конца у некоторых. Вот. И вот мы пришли. Ну, я такой сижу, мне вообще не интересно, когда муж с женой ссорятся. Вообще неинтересно, честно сказать. Вот. И пресвитер говорит, ну что, Вениамин, с кого мы начнем? Давай мы с нее. Я говорю, с него. Он во всем виноват. Я больше с него. Как правило, муж виноват. За редким исключением. Вот. Тут еще я говорю, да, давайте это, с него начнем. Муж, люби. И вот он сидит, такой красавчик, такой сидит. Я говорю, ты жену любишь? Нет, нет. Я говорю, а почему? У меня нет любви. Я говорю, откуда? Не знаю, вот я жду любовь. Брат Вениамин, а как любить жену? Я говорю, как? Закатай рукава, помой посуду и будешь любить. Че, я говорю, ну да. Друзья, любить – это действовать. Вот так сидеть и просто ждать. Я должен любить жену. Я думаю, говорят, надо любить. Я люблю. Не, надо любить. Мы когда вступили в брак, я говорю своей жене, милая, давай мы с тобой договоримся. У нас в доме паркет везде. Когда я в доме, ты никогда не нагинаешься вытирать паркет. Я не разрешаю жене вытирать паркет, нагинаться. Да еще бывает с животом. Я тут стою, барин тут над ней, знаете. Я должен, вот любишь, помой пол. Я однажды приезжаю домой с работы, с пасеки. Через 2 дня у меня полет в поездку. Билет уже куплен. В доме все вот так вот. Где, говорю, детки, где мама? Мама заболела, она в комнате. Я говорю, Кристал, что с тобой? Я беременна, у меня токсикоз. Себя очень плохо чувствую. Я говорю, дай руку. Она поднимает, рука падает. Я понял, что это будет надолго. А я приехал, я в 6 утра уже был на работе, уставший. Я выхожу и говорю, Кристал, да отдыхай. Она говорит, Веня, прости, потом я такой беспорядок. И не успел. Я говорю, миленькая, все будет отлично. И я на вторую смену. И вперед. Вот там пишутся тома любви. Вот там. Вот там. Вот там берег океана. Вот там воздушные поцелуи. Все вон там. Памперсы. Вот там. Вот они все бегают, как китайцы в Китае. Один под ногами, одного туда, одного сюда, один, да я помогу, помыть посуду. Он не столько помогает, сколько мешает. И вот их всех терпишь, друзья. А потом ложимся спать. Ложимся спать. Я очень чутко сплю. Ребенок делает, и я просыпаюсь. А моя жена нет. Вообще не повезло в этом плане. Вот я целый день в 2 смены отработал, в 6 утра на работу, и жена спит, и ребенок в этой комнате. Она говорит, надо бутылку дать. И встает, я говорю, Кристал, я пойду дам бутылку. И вот я теперь уже на третий начну. Я, кстати, работаю в 2 смены. Друзья, это и есть любовь. Вот это все цветы, вот это, вы знаете, наклеечки там, Golden Gate на коленах, это, друзья, кольцо – это все ерунда. Это никому не надо. Жизнь потом покажет. Мужья любите. Любить, братья, любить – это значит работать. Это значит работать. И сестры мысль. Сестры, знаете, как вы будете проявлять свою любовь к мужу? Повиновение мужу. В Библии нет такого четкого определения, как мужьям. Жены, любите своих мужей. Я удивляюсь. Почему? Жены, повинуйтесь. Да, там должны старицы там учить молодых любить мужей. Но это не такое повеление, повелительное. В Библии написано: мужья любите жен, а жены повинуйтесь своим мужьям. Жены, знаете, почему не написано «жены любите их мужей»? Потому что повиновение мужу – это и есть ответная любовь. Кстати, знаете ли вы, что слово «повиновение» означает в оригинале «повиновение как ответ на любовь»? Бог Отец, Иисус Христос, муж и жена. Не написано «жены любите Бога». Да, Бога в целом. Жены, повинуйтесь своим мужьям. Не написано «жена, повинуйся Богу». Да, друзья, в целом-то мы должны Богу повиноваться. Повиновение мужу, а муж повинуется Христу. Один говорит: «меня жена не повинуется». Я говорю: «а ты Христу повинуешься? Если тебе Христос не глава, не жди, что ты будешь главой над женой». Все должно быть очень четко. Последний пример расскажу. Одна девочка выходит в собрание, рассказывает стихотворение. Есть два известных псалма. Псалом 1 и Псалом 22. И она запуталась. Она говорит: «блажен муж мой». А ей 5 лет. А мы сидим слушаем. Это было где-то в России. Ужасно смешно. Знаете, когда мне смешно, я начинаю смеяться. Я уже не знаю, куда деваться. Я такой... И я: «Господи, прости, собрание...» А мне ужасно смешно. Она такая смешная была, знаете. Она такая... Она понимает, что... Ну, она не замужем. Она чувствует, что она не замужем. Она такая: «блажен муж мой». Это рядом мужа нет. Там, да. Она блажен... Она пытается... Думает: «да ладно, блажен муж мой. Он водит меня на злачные пажити. Он водит меня к водам тихим. Он душу мою подкрепляет». Потом говорит: «нет, все-таки я не замужем». Такая пауза. И вдруг дедушка встает прямо в собрании: «внученька, дай тебе, Господь, такого мужа. Аминь». Вообще здорово было. Вообще нам нужно такую постановку в лагере сделать. Друзья, дай Бог вам, сестры, такого мужа, который будет подкреплять вас в ваших немощах и на злачной пажите с Библией будет сидеть. Мужья, любите своих жен, жены повинуйтесь ему. Все, наша свадьба закончилась, друзья. Отправляем эту семейную пару в семейное путешествие. Вот. Надеемся, что они не поссорятся, видите, да? Вот. И что они будут любить друг друга до конца. Аминь. Помолимся.